будзе працягваць тактыку, якую абрала ягоная папярэдніца Хілары Клінтон. Думку, што палітыка ЗША адносна Беларусі будзе той жа, падтрымлівае і экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч.
Политика относительно Беларуси будет той самой, какой была до этого. Мне удалось добро познакомиться с Голдрычем, с новым часовым поверенным, и его мягкие дипломатичные размышления на конт того, что у нас робится, отповедают разумению всей попередней истории наших междержавных отношений и разумением того, что треба менять их у людский бок, и что это максимум только, когда тут будет правовая держава. До первого красовика они, звичайно, рыхтуют доклад, даже департамент обстанет демократы у свете и поглядим, как там будет оценена Беларусь. На мою думку, будет належным чином оценена.
Кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка спадзяецца, што афіцыйнаму Менску будзе лягчэй весці дыялог з Джонам Керы, чым з Хілары Клінтон.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что легче просто, условно говоря, более системный человек, прошедший такую школу жизненную и относящийся серьезнее к вопросам. Думаю, более спокойно будет разговор. Тем более рост экономического сотрудничества между нашими странами будет подталкивать к тому, чтобы разговаривать. Другое дело, что, если честно, чем меньше госсекретарей США вообще темы Беларуси касаются, тем лучше.
На думку лидера руху за свободу Александра Меленкевича с Джоном Керри, афіцыйнаму Менску не будзе ніякай палёгкі, і пытанне вызвалення палітвязняў будзе ставіцца больш жорстка.
Керри дастаткова дасведчаны палітык і вядомы ў Злучаных Штатах і ў свеце, але не мяркую, што змена будзе пэўнай палітыкі адносна Беларусі, таму што тая, што сёння праводзіцца Злучанымі Штатамі, яна грантуецца на маральных каштоўнасцях, на правах чалавека, на свабодах, і Злучаныя Штаты ніколі не адыдуць, не будуць праводзіць так званую там реал палітык, што значыць, забудуцца пра палітычныя праблемы, будуць толькі эканамічна супрацоўнічаць. Адназначна патрабаванне вызвалення палітвязняў і для Злучаных Штатов и для Европы, это будет абсолютно необходимой умовой обновления отношений. Не будет никакой полегки. И я думаю, что это очень важно ведать для белорусского уряду, для Александра Лукашенко, что без вызволения политвязня Беларусь будет погружаться все больше в самоизоляцию. Треба вызволять. Это необходимо для будущей Украины. Поэтому измену не предбачу, а политика будет такой самой принциповой на каштовностях.
Джон Керри неаднаразова публічна выказаўся на конт сітуацыі ў Беларусі. Так, праз некалькі месяцаў пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў разам з сенатарам Джо Ліберманам ён у прыватнасці пісаў у газеце «Вашынгтон-Пост». Сітуацыя ў Беларусі патрабуе моцнага і бескампраміснага адказу ад усіх бакоў. Палітзняволеныя беларускім рэжымам мусяць быць неадкладна вызваленыя, а іх бяспека гарантаваная. Палітык Венцук Вячорка мяркуе, што Керры будзе паслядоўна выконваць акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
Акт аб дэмакратыі ў Беларусі – это закон, прыняты ён быў ад пачатку і потым перапрыняты паводле двухпартыйнага прынцыпу. Гэта значыць, ягонымі ініцыятарамі заўсёды былі прадстаўнік рэспубліканскай і дэмакратычнай партыі. Калі гаварыць пра заканадаўчую ўладу, то заўсёды ў камітэтах, структурах адказных за абарону правоў чалавека, якія сочаць за дэмакратыяй ў свеце, пароўну прадстаўлены абедзве партыі. І ў гэтым сэнсе дзяржаўны сакратар, ён выканаўчая ўлада, натуральна, ён на гэта будзе зважаць, і ён будзе выконваць акт аб дэмакратыі ў Беларусі, які прадугледжвае не толькі дэкларацыі, але і канкрэтныя захады.
Кандыдатуру Джона Керры на пасаду кіраўніка дзярждэпартаменту прэзідэнт ЗША Барак Абама прапанаваў 21 снежня. Дадам, што Керры адзін з самых паважаных спецыялістаў у галіне знешняй палітыкі, які карыстаецца вядомасцю і павагай у свеце.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Тэма выпуску, які вы пачуеце сёння пазней, чаму ў Беларусі хочуць забараніць аборты. Дзяржаўная ветэрынарная служба Украіны у сваю чаргу забараніла увоз на тэрыторыю Украіны малочнай прадукцыі трох беларускіх прадпрыемстваў: Бабушкіна крынка з Магілёва, малочныя прадукты з Гомелю і Аршанскага малочнага камбінату. Прычына – парушэння санітарных нормаў. Вытворцы заяўляюць, што забарона выкліканая не якасцю прадукцыі, а палітычнымі прычынамі. З протягом теми Галина Бакунчик.
У офіційному повідомленні Держветеринарної служби України говориться, що підставою для часової заборони сталася невідповідність продукції білоруських підприємств українським нормам безпеки по мікробіологічних показниках. У Міністерстві сільської господарки і харчування Білорусі гэтыя закиди українського боку ні підтвердить, ні знеправдить не змогли. Говорить намісник керівника департаменту ветеринарного і харчового нагляду міністерства Михаил Орешко.
Ми розбираємося поки. Розберемося, тоді будемо давати коментарі, поки ми не розібралися.
Гомельські витворці молочних продуктів хоч не отримали ніяких офіційних документів від українського боку, але внутрішню перевірку розпочали. Про це каже намісниця керівника м'ясомолочного холдингу у питаннях витворчості Ірина Смольська.
Почитала по інтернету, поки офіційно нам на підприємстві нічого не прийшло. Звісно, внутрішнє розслідування роблять, дивляться, але поки офіційно ж нічого немає. Тож от треба подивитися, які показателі, яка продукція, все, у нас цього нічого немає.
При зниженні випуску молочної продукції витворці не думають.
Молоко, скоропортящаяся продукция, мы его все равно переработаем и выпустим продукцию. Найдем куда сбыть, будем искать. Эти молоко в коровах не останется. Надо выдать и переработать.
У компании «Бабушкина крынка» сегодня велась ветеринарная проверка. Те связанная она с украинскими санкциями, никто пэлна не кажа. Тут на агул доволи нервово реагуясь на поведомление с Украины.
Документы другой страны – это одно, а документы Белоруссии – совершенно другое. Вы не имеете права еще ничего писать. Да ведь ничего еще не известно. Серьезности положения будем писать мы. И оставьте бабушкину крынку покоя.
Летась у соковіку Україна так само забороняла увоз гомельської молочної продукції на свою територію. У приватності, у українців були претензії до гомельського масла. Ситуація улагодилася праз два місяці, коли представники білоруської влади пригрозили ініціювати введення заборони на імпорт українського олею, солі, кукурузи. Одночасно на Аршанській молочній комбінаті мяркують, що причиною сталася не якість продукції, а політичний складник відносин поміж Україною і Білоруссю. Тому ніяких намагань, каб поліпшити якість продукції, на підприємстві робити не збираються, повідомив керівник відділу збиту комбінату Константин Чаховський.
У нас нічого не змінилося, скоріше всього, зв'язано з політикою. Я практично уверен, тому що у нас продукція достатньо високого качества, ніколи ніяких нарікань не виникало. Мелкі якісь питання вони вирішались, але це дуже мелкі, не знаю, численные вопросы. А такое вот, что прям там с антибиотиками связывается, ну это бред. Поставляется оно и в Казахстан, мы там, в Россию мы подставляем. Везде это все проверяется, если нигде вопросов не возникает. До этого были поставки, было все-все в порядке, а вот тут вот бац, в один момент как бы не все в порядке стало. Ну такого же не бывает. У нас не такие уже объемы торговли с Украиной. Мы вообще это не почувствовали.
Некоторые гомельские керуники, связанные с продажей молочной продукции, схильны так само лечить, что теперешние украинские санкции могут быть выником недавнего скандала. Скандалу вокруг выпуска в Украине троллейбусов, подобных на белорусские.
Может, это последствия этой шумихи вокруг Чернигова. Вроде бы как белорусы научились делать троллейбусы, а те не оплачивают услуги. В каком плане, что плагиатом занимаются? На уровне правительства поднимался вопрос. Может, это ответная реакция?
Однако еще летось Украина так само забороняла увоз на свою территорию свинины. З гэтай прычыны украінскія чыноўнікі сцерагаюцца, што аналагічныя санкцыі Беларусь вядзе і супраць Украіны. Аднак рэакцыя беларускага міністэрства гандлю пакуль застаецца няпэўнай, гаворыць намеснік кіраўніка ўправы знешняга гандлю міністэрства Віталь Грыцэвіч.
Какая рэакцыя? Будзем исправляць сітуацыю. Какія санкцыі? Пра што вы гаварыце? Пока на данный момент больше, чем в новостях, я вам сказаць не магу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну а зараз Сергій Дубавець вяртае знябыту яшчэ адно імя ахвяры сталінскіх рэпрэсій. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте Свабоды публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Якуліс Багуцкая Ганна Сцяпановна нарадзілася ў 1887 годзе ў вёсцы Рудня Ветрынскага раёну Віцебскай вобласці. Беларуска сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, жыла на ўтрыманні сына ў вёсцы Рудня. Арыштаваная 23 жніўня 1937, асуджаная 22 лістапада 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР як агент польскіх разведворганаў паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная 8 снежня 1937 году ў горадзе Полацак. Реабілітаваная 4 верасня 1989 архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
картотека Сталіна. Тисяча іменов і короткие біограми ахвяров советской улади з Беларусі, опублікованая сьогодні на сайте «Свободи». Знайдіть своїх. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Сенат Конгрессу США большинством голосов подтримал кандидатуру Джона Керри на посаду державного секретаря США. Джон Керри – прихильник санкций супрыг белорусского режима. Украина знов увела заборону на увоз молочных продуктов белорусских предприемств. Под заборону потрапили поставки Гомельского, Могилевского и Аршанского молочных заводов. Поводля керовника следшего комитета справу белорусского МММ неузабаве расследуют и передадуть у суд. Завод виноградных вин «Деяніс» офіційно переименований у завод «Бульбаш». Справу беларускага МММ неўзабаве расследуюць і перададуць у суд. Пра гэта паведаміў кіраўнік следчага камітэту Валянцін Шаяў. Пры гэтым у медыях і транспарце ўсё больш новай рэкламы, якая прапануе хуткія грошы пад нібыта невялікі працэнт. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузділовіч.
10 месяцев тому улады спынили дзейнасць беларускага филиалу фирмы МММ 2011, якую супрацоўнікі называли глобальной касой узаемодапамоги, а адмыслоўцы у финансовых справах параўноўвалі со звычайной пирамидой. Справа беларускага МММ хутка будзе расследаваная і перададзеная ў суд, заявіў кіраўнік следчага камітэту Валянцін Шаяў на прэсавай канферэнцыі 24 студзеня. Поводля головного следствия Украины, под суд по справе МММ может пойти 6 граждан в Беларуси.
Одно лицо находится под стражей, трое под залогом, с двум лицом принимаем меры пресечения в виде домашнего ареста. Основная суть этого дела в том, что указанные лица без государственной регистрации и лицензии на осуществление банковской деятельности занимались такой деятельностью, получая при этом незаконный доход.
Грошы ў пазыку на любыя патрэбы, парадуй жонку, вазьмі ў нас грошы, даём заём. Падобныя аб'явы штодня з'яўляюцца ў менскім метро, спакушаючы пасажыраў хутка атрымаць грошы пад невялікі, як здаецца, працэнт. Але ці варта браць? Думкі менчукоў на гэты конт падзяліліся. Залежаць яны найперш ад асабістага досведу. Супрацоўніца камерцыйнай фірмы Ксенія лічыць, што ўзяты ў банку крэдыт каля 2000 даляраў, каб набыць кухню, для яе аказаўся выгадны.
Я взяла 16 миллионов. Я так предполагаю, что так у меня получится, что у меня обойдется примерно около 19 миллионов, возможно, 19,5. Это зависит, когда я закончу платить. Мне можно погашать досрочно. То есть для меня это как бы выход, потому что у меня нормальная зарплата, но проблема в том, что я не могу там большие суммы отдать сразу.
Ксения попереживая, и она уважливо выучая умовы погоднения с банком, коли бере кредит и не спокушается на особливо привабные пропановы. У ей есть отмовный приклад. Свекров взяла кредит, але не подлечила все страты и у вынику опынулась в складанном финансовом становище. Пенсионерка Лариса Миколаевна каже, у их у доме половы жихаров, які взяли кредиты, у таким складанном становище. Сама она планировала взять 10 миллионов кредиту на унесок за приватизацию квартиры, але добро, что отмовилась.
Они говорят, платить будете 2 года, каждый месяц по 879 тысяч. Пожалуйста, приходите, все сделаем. Но когда я посчитала, что за 24 месяца это получится 19 миллионов почти, то, естественно, у меня желание пропало брать кредит.
С 22 студеня Национальный банк обязал коммерцийные банки позначать у домовых на кредитование процент погашения кредиту цалком, выключивший все комиссийные платежи. Меркуется, что подписывающиеся под кредитом люди будут ведать, какие конкретно отсотки они могут платить и за який час. Меж тем, некоторые адмысловцы финансовой сферы раюць уволю устремливаться от споживецких кредитов дальжейших, чем на 3-4 месяцы. Але вернемся в метро, где закликов взять гроши у пазыку с каждым днем все больше. Ці варта им верить? Экономист Сергей Балыкин раюць уважливо вывучать не только умовы кредитования, але и то, кто их пропонує.
Либо кредитные союзы, которые являются потребительскими кооперативами, либо это какие-то агенты банков, организации, которые выступают в качестве агентов банков. Это не пирамида, потому что сумовывают свои доходы закон процентов, которые платят те, кто берут позыки. Ці варта звертаться до агентов так званых банковских, ці варта звертаться до филиалов товариства с обмежеванной отказностью питання такої, чи варто вогляд звертатися до посередника. Посередники можуть їй допомогти знайти які добрі умови кредитування, а можуть і просто брати гроші. Треба глядіти на умови, позичати, не позичати. Одна пора до голови думати.
Експерт нагадав, що нове правило позначати агульний процент за позику не розповсюджується на згаданих посередників, і тому отримальнику кредиту треба бути пільним.
А зараз про новий державний підхід до грошей, які білоруси заробляють за межою. Днями городинський прокурор Віктор Морозов виступив з пропановою одобрати у Челноков право на безплатну медицину і на танні дитячі садки. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Сьогодні ми провели опитання у Городні.
Доходами считаю правильно, насчет садиков и школ такое отношение, немножко неправильно. С доходами правильно, одни платят налоги, а вторые нет, почему бы нет? Конечно. За медицинские нет, а с доходами правильно.
Я думаю, если ездят за границу на хороших машинах, коттеджи имеют, значит, есть деньги. Поэтому могут выплатить его полностью. Значит, стоит разобраться с этим. Значит, пусть налог платят на медицину еще.
Не знаю, очень сложный вопрос. Если есть какой-то заработок, то, конечно, надо же платить. А если действительно нету его, то что? Сложно очень сказать в этой ситуации в нынешнее время.
По-перше, треба розібратися, де вони, чим вони займаються. Многі в Росії працюють, може, в Польщі працюють, в Італії, де хочете. І це таке питання, що по статистиці у нас у Білорусі по зайнятих на производстві 3 мільйони 500, а роботоспособно 4 800. Тобто мільйон з чим-то таких людей є. Це нічого не значить, це статистика така.
Ні, якщо я працюю на державному підприємстві, звісно, я за те, щоб, які там, будемо говорити, займаються нелегальним бізнесом, у яких є там коттеджі, да, щоб снимали полностью. Но с другой стороны, так как будем говорить, например, мой конкретно родственник, его не устраивает зарплата в 2 миллиона, которую он получает. Соответственно, естественно, он ездит там в Польшу, он занимается каким-то бизнесом для того, чтобы содержать семью. И поэтому, с другой стороны, я как бы против этого.
Однозначно, они должны во всем этом участвовать. Ходим по дорогам, а кто что-то убирает? За медицину, за учебу, как же? Учителям же, докторам надо же зарплату платить чего-то. И к тому же пенсию надо зарабатывать, а как же они будут потом жить?
Не, я то же самое хотел сказать, чтобы все правильно. Она-то платная, но просто они должны больше еще платить за медицину, за все.
Должны, во-первых, обеспечить нормальными зарплатами, и тогда бы никто не ездил за границу, и дополнительных бы заработков не было вот таких вот. И я считаю, что там коттеджи, это не каждый, кто ездит за границу, со всех спрашивается одинаково, это несправедливо.
Такі откази ми почули у Городні.
От 1 студеня на хвалях свободи слухайте сторонки книги Станіслава Шушкевича «Моє життя, крах і воскрошення СССР».
Я просто пишу, що тоді було, як це можна було сприйняти. Просто у мене наболело.
Про наболелое перший керівник Незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич розповідає у нашому ефірі від авторка до неділі тягом 2 місяців Нового року.
Успоміни Станіслава Шушкевича слухайте пізніше у ефірі «Свободи». 26 студеня у фіналі одного з 4 тенісних турнірів Великого шлему Australian Open у австралійському Мельбурні Вікторія Азаренко згуляє з китаянкою на лі. Білоруська переможця минулогоднього австралійського турніру має недренні шанси оборонити титул. До того ж, при іншому розкладі поразка відкине її з першого рядка усесвітнього рейтингу жіночого тенісу. Але у якій формі може бути тенісістка Азаренко після обвинувачування у жульництві, які посипалися на її після півфінальної зустрічі з молодою американською тенісісткою Слоун Стівенс? З протягом теми Ігор Корній.
На фінальний поєдинок, поки ще перша ракетка світу Вікторія Азаренко виходить у рангу спортовки, яка може вести нечесну гульню. Менавіта такое кляймо приклеїли білоруси не тільки австралійські та американські журналісти і тенісні спеціалісти, але навіть брати-російці. Нагодою до обвинувачення стала півфінальна зустріча з 19-годовою Слоун Стівенс. Перший сет Азаренко без проблем виграла з ліком 6-1, але у другім гульня перестала клеїтися, і при погрозі вираўновання ліку вона взяла медичний перепинок. Тягнулся он по подліках назиральников удвоя довжей за дозволенный, что могло деморализовать суперницу. После отриманной допомоги Азаренко мобилизовалася и довела партию до агульной перемоги. Уже после закончения матча десятки комментаторов разразились гневными тирадами. Мовляв, белоруска поводит себе як шулер, жульничая да подманывая спортовую громадскость. А як до подобного кшталту обвинувачення уставятся белорусские теннисные адмысловцы? И те не лічать яны, что под таким шквалом атаков будет деморализованная як раз Виктория Азаренко. Миколай Мирный, тренер и батька титулованного теннисиста Максима Мирного, выказывает такое меркование.
Я не думаю, что это так. Обычная жизнь, у каждого есть какие-то болячки, которые они залечивают вовремя или не вовремя. А вашего брата дело раскручивать это. А о чем еще говорить, если первая в мире бы вышла в финал? Надо что-то придумывать. Она сейчас меньше всего думает об этом. Она думает о том, как если действительно у нее что-то болит, значит восстановить. У нее на кону слишком большое стоит для того, чтобы думать об этом. Не думаю, что она там будет реагировать и уж тем более деморализуется. Не тот уровень, чтобы об этом думать.
А вот ведомая колись теннисистка Ольга Барабанщикова, якая брала удел у многих турнирах Великого Шлему, лічить, что медичная допомога насамрэч может унести развал у гульню и выбить с каляины суперника. Але калі ў дадзеным выпадку такую магчымасць санкцыянавалі суддзі, то ўсе прэтэнзіі абураных спецыялістаў застануцца безвыніковымі.
Ну, я знаю, што Віка любительница, ну, не как не любительница, а так, наверное, получается, к сожалению, ей очень часто приходится сниматься, но я очень удивлена, что судьи все позволили взять паузу. Не припомню, что по правилам такое вообще возможно. Если бы такое вот сделали против меня, я бы, наверное, тоже. Мне это немного непонятно. Мне непонятно, как судьи такое допустили. Организаторы, на самом деле, бывают очень благосклонны к теннисистам. Первые десятки на них, в принципе, и держатся. Теннис на них люди ходят смотреть. Всем известно, что многие принимают допинг и все такое. Особенно мужчины на это закрываются глаза.
Медичный перепынок, взятый Викторией Азаренкой после 5 нереализованных матчболов, выкликал бурную реакцию теннисной громадскости. Так, один из керовников Ассоциации теннису США, былый теннисист Патрик Макенрой, выказал обурение поводинами Азаренки. Инший гулец Брэд Гилберт так само не церемонился. Это вельми дренное правило, что дает махчимость покидать корт перед подачей суперницы. Головный редактор The Tennis Space Саймон Кэмберс заявил, что жахливо относинах до Слоун Стивенс брать двойный медичный перапынок при лику 5-4. А экспершая ракетка свету Евген Кафельников, обмерковываючи паузу Азаренки, написал у твиттеры: «Миновито гэта я называю махлярством».
Рассказывал Игорь Корней, ну а зараз у историчном календары про то, кто и коли запатентовал первый автомобиль. 'Гістарычны каляндар свабоды.
У 1886 годзе насельніцтва зямлі налічвала прыкладна 1,5 мільярда чалавек. 26-го, паводле іншых звестак 29 студзеня гэтага слаўнага году, усе яны, ад паўднёваафрыканскіх бураў да пінскай шляхты, ад алганкінаў да ангельцаў, ад эскімосаў да кітайскіх кулі, раптоўна і без абвяшчэння вайны зрабіліся пешаходамі. Бо менавіта ў гэтыя зімовыя дні нямецкаму вынаходніку Карлу Бенцу прыйшла ў галаву ідэя запатэнтаваць нарэшце сваё таемнае дзіця – першы ў свеце аўтамабіль. Як і належыць дзіцяці, аўтамабіль Бенца меў формы даволі інфантыльныя, нагадваючы трохколавы ровар. Зрэшты, мяно першынец атрымаў саліднае – «Моторваген». Моторваген жор бензин за апетытам сялянскага байструка і меў у сваіх металічных цягліцах сілу Владзімирскага цяжкавоза. З'явіўшыся на свет і атрымаўшы легалізацыю, Моторваген адразу ж пачаў пладзіцца і памнажацца. Праз некалькі гадоў такіх вагенаў бегала ўжо 25, а яшчэ праз некалькі 25 тысяч. Так, 26 студзеня 1886-го паступова, паволі, але няўхільна пачалося выцісканне чалавека на ходнік, да сцену, на ўзбочыну. Это была сапраўдная рэвалюцыя са сваімі ахвярамі, барыкадамі, трыбунамі і трыбуналамі. Дарогі назад ужо не было, заднім ходам аўтамабіль Бенца не ездзіў. Прыдумаўшы Моторваген, чалавецтва мусіла прыдумаць процьму іншых рэчаў. Аўтазапраўкі, Першыя матэрвагены запраўляліся ў аптэках, бо толькі там прадаваўся бензін як сродак супраць перхаці. Пасведчанне кіроўцы, светлафор, зімовую гуму, леташнюю цукерку ў бардачку, трупы ў багажніку, асвяжальнік паветра ў форме ялінкі, постер з міс СССР 89, эвакуатор, макдрайв, Казлевіча, гаражны панк, гарбаты запорожец, рамяні бяспекі, секс на заднім сядзенні, даішнікаў, невыключальную, як неапалімая купіна, сигналізацыю на стаянцы проста пад вокнамі, баранку гэтага пыласоса, платную паркоўку, радары кантролю хітрасці, бляндынак за стырном, заторы на магілёўскай шашы, навігатары з голасам прастытутак, ралі Парыж-Дакар, гонкі на трактарах, танаванае шкло, слова драндулет, часопіс за рулём, песню «The Passenger», менскую кальцавую дарогу, варанок, дарожны знак асцярожна кенгуру. І шмат іншых рэчаў, без якіх не тое, што жыццё, але і банальную смерць уявіць сабе ўжо немагчыма.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сенат Конгрессу США большинёй голосов подтримал кандидатуру Джона Керри на посаду державного секретаря США. Джон Керри – прихильник санкций супраць белорусского режима. Украина знов увела заборону на увоз молочных продуктов белорусских предприемств. Под заборону потрапили поставки Гомельского, Могилевского и Аршанского молочных заводов. Поводля керовника следшего комитета справу белорусского МММ неузабаве расследуют и передадут у суд. Завод виноградных вин «Деяніс» офіційно перейменований у завод «Бульбаш». Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему. За круглым столом журналисты свободы. Видео глядите у интернете. Гуторку слухайте по радио.
Добрый день. Чи можно в Беларуси забаранить аборты? Чи можна питання абортов займець політичний складник у Беларусі, як, наприклад, гэта адбываецца у Америці? Ті, хто виступають супраць абортов, гэта ці мрашалы, ці гуманісти? Колькі абортов робіць за життё середньостатистичної жанчыни у Беларусі? Про гэта ми поговоримо у Пражскай студії. Мой колега Ян Максимюк.